Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, 21-22 марта грядет уже 7-й по счету фестиваль «Цифровая история». Пройдет он в Москве и будет посвящен теме «Мифы, с которыми давно пора покончить». Вот Алексей Валерьевич будет там выступать, в частности, во второй день с докладом «Сталин не верил» о представлениях советского руководства весной-летом 1941 года о будущей войне. Кроме того, мы приглашаем представителей журнала «Дилетант» и лично его главного редактора Виталия Наумовича Демарского на дискуссию о причинах заключения пакта Молотова-Риббентропа и его последствиях. Ну а сегодня мы хотели бы поговорить, собственно, о судьбе Польши. О судьбе Польши перед и в самом начале Второй мировой войны. Сейчас часто приходится слышать, что Советский Союз был союзником нацистской Германии и ударил Польше в спину именно тогда, когда она не просто успешно сопротивлялась немцам, а была готова перейти в контрнаступление. Вот мы хотели бы поговорить сегодня с Алексеем Валерьевичем на эту тему и понять, какова реальная ситуация. И первый вопрос. Что представляла из себя польская армия накануне Второй мировой войны?
Польская армия, можно так даже сказать, что в 30-е годы, если все остальные шли вперед, то польская армия, как это ни странно прозвучит, она деградировала. Если мы посмотрим на соотношение сил конца 20-х, то польская армия была весьма серьезным противником для Советского Союза. И даже по такому параметру, как, например, бронетехника, польские вооруженные силы были весьма серьезным противником для тогдашнего Советского Союза. А вот период с 29 по 39 год, он поставил и Советский Союз, и Германию с точки зрения уровня их вооруженных сил совершенно несравнимое положение. То есть польская армия осталась на прежнем уровне и даже стала отставать от веяний времени, от тех достижений, на самом деле немалых, которые у них были при Пилсудском, к армии, которую и Германия, и Советский Союз на самом деле гарантированно били.
То есть, чем это было связано? Звучит как какое-то безумие. То есть все вероятные противники вооружаются, развиваются, а польская армия деградирует. Как это произошло?
На самом деле главная причина, она, как ни странно, простая, экономическая. То есть если мы посмотрим на польский военный бюджет, то он составлял весьма мизерные цифры. Если в 1935 году в расчете на доллары Германия тратила 3 миллиарда на свои вооруженные силы, Польша тратила барабанная дробь 140 миллионов. То есть даже бюджет Люфтваффе был несколько больше, только Люфтваффе.
Только авиация.
Да, только авиация, не считая быстро развивающихся других, там, Кригсмарины и, собственно, армии Дасхер, оказывался больше, чем бюджет Польши. И Польша, ввиду своей нахождения на экономической периферии, и она оставалась в состоянии больше аграрном, чем индустриальном, хотя на самом деле, естественно, свои заводы были, и по опыту 20-го года у поляков были идеи о том, что вот тогда, так сказать, настроенные прокоммунистические рабочие препятствовали выгрузке и отправке на фронт вооружения, приходящего из Франции, чтобы такого не случилось, надо делать свое. И вот это свое они делали с большими, можно сказать, усилиями, но не приносящими нужного уровня. И вот тот скачок индустриализации, который у нас был, это в том числе было развитие промышленности и бюджет, который выделялся Красной армии, он из года в год рос. А если мы посмотрим на бюджет польской армии, то в 1935 году 140 миллионов долларов, а в 1939 году 180. Что называется, те же яички, вид сбоку. Почему? Потому что не было экономического развития страны, и вот все это лежит в экономике. Когда там Иосиф Виссарионович Сталин говорит о том, что вот надо выплавлять столько-то чугуна, добывать столько-то угля, это на самом деле в том числе проецируется на экономику и на вооруженные силы. И в Польше всего этого не происходило, и была даже некоторая стагнация. Кроме того, я позволю себе обратить внимание на то, что перед нами было государство капиталистическое, с интересами коммерческими. Если мы сравним цену одного и того же танка, польский танк 7ТП, корнями уходит Виккерс. Если пересчитать в золото его цену, цену танка это 26, то разница получается больше, чем в два раза.
То есть он дороже?
Он дороже. И здесь можно так проиллюстрировать о том, что происходило. История, когда был в Варшаве, там здание польского генштаба, у него круглые углы. Почему, спрошу я. А когда его строили, Пилсудский сказал, стройте без углов, это была игра слов, то есть без взяток и воровства. Они построили без углов. Было ли при этом взятки и коррупция, история умалчивает. Вполне возможно, что коррупционный фактор тоже сыграл роль и в строительстве даже зданий. И в итоге польская армия вооружалась хуже, чем могла бы вооружаться при каких-то других экономических и даже политических раскладах, потому что когда умер Пилсудский, те, кто пришли ему на смену, они, конечно, не обладали тем же авторитетом, как Пилсудский, и пытались заигрывать там и с националистами, пытались больше вкладывать в вооруженные силы, но у этого не было всего базы. Кроме того, еще один фактор – это был то, что Польша чрезмерно надеялась на западных союзников.
Да, вот это был мой следующий вопрос. То есть, видимо, недостаточные вклады в военный бюджет с точки зрения замысла руководителей Польши компенсировались теми выгодными союзами, которые она заключила.
А вот тут вопрос, на самом деле, оказывается довольно сложный, потому что когда Гитлер пришел к власти, польское политическое руководство и политическое военное, к тому моменту, на самом деле, было сложно провести вот четкую границу, вот здесь политики, здесь военные. Поскольку в парламентаризм и демократию в Польше поиграли год до 26-го, и было все так же, как в давние времена, которые привели к разделу Польши, это все дело свернули, получилось фактически, если называть вещи своими именами, диктатура, пусть без каких-то эксцессов, там, массовых казней и прочего, этого не было, врать не будем, но вот политики военные обращаются к Франции, говорят, вот появился новый фактор. На два фронта Польша воевать не может никак. То есть они реально посчитали на картах, что если они будут воевать и на Западе, и на Востоке, их раздают молниеносно. Ну, опять же, с разными интересами могут происходить конфликты. И два фронта Польша не держит вообще. Один фронт против Германии очень сомнительно, потому что было прикинуто, что Германия выставит там округленно 100 дивизий, у Польши 30 дивизий, ее, наверное, побьют. Обращаются к Франции, говорят, и что нам делать? А в ответ следует довольно пустопорожное обещание. И поляки на тот момент решают, во-первых, заключить договор с немцами. Это охладило их отношения с союзниками. При этом основным планом военным был план «Восток». И польская армия на тот момент, вот сразу после прихода Гитлера, она разворачивалась на восток.
То есть против СССР.
Да, против СССР. И, кстати, специфика польских вооруженных сил, она во многом объясняется поворотом на восток. Потому что в польской армии было 10% кавалерии. Это выше любого процента в любой другой армии. Даже если не брать Запад, Францию, например, не брать Германию, которая кавалерия до какого-то времени, в общем, существовала, и даже в 1941 году была одна кавдивизия. В Красной армии процент кавалерии был существенно ниже. Почему поляки имели 70 тысяч кавалерии на примерно 600 тысяч армии? Потому что предполагалось, что в восточных районах, где леса, болота, кавалерия будет работать лучше. Поэтому вот этот образ польской армии, которая вошла во Вторую мировую войну, с массой кавалерии, кавалерийских полков, которые получили совершенно несвойственные им задачи, она объяснялась наличием длительного времени ориентации на план «Восток». А когда все стало меняться в сторону Запада, привело это к разброду и шатанию. Потому что, с одной стороны, да, была надежда на союзников, то есть отношения с Францией стали сдвигаться уже в лучшую сторону, но никаких твердых обещаний все равно не давалось. Проблема Польши была в том, что она надеялась на западных союзников, но при этом не имелось твердой гарантии того, что... Причем твердой гарантии в чем? Не просто объявить войну, а начать широкомасштабное наступление. Поскольку просто объявить войну, это не спасало Польшу. И как бы практика показала, что просто объявить войну или даже наносить удар бомбардировщикам, это не заставит немцев развернуться от терзания и разрывания на клочки польской армии.
Но тут я бы хотел сделать коротенькое отступление в политическую плоскость. Дело в том, что... Я сейчас скажу, а вы согласитесь или опровергнете, как я понимаю эту ситуацию. Дело в том, что, конечно, в 30-е годы был жив и хорошо памятен опыт Первой мировой войны. Для Англии и Франции Первая мировая война была на тот момент самой страшной мировой войной в их отечественной истории. Да. Вот. И, кстати, у меня тоже есть одна любопытная история. Я вот в прошлом году попал в небольшую деревеньку Артик-де-Люсак, недалеко от города Бордо во Франции. И там на центральной площади стоит памятник жертвам мировых войн, которые происходили из этой деревушки. Вот. И там, значит, выбиты фамилии погибших в Первую мировую и во Вторую мировую. Вот в Первую мировую погибли около 40 человек, уроженцев этой деревушки, а во Вторую мировую войну один.
Ну, вот. Как бы это много объясняет. Да.
Да, это достаточно красноречивая история. Так вот, опыт Первой мировой войны, он был на самом деле страшен. Это был такой кошмар для людей того поколения, что они ни в коем случае не хотели его повторения. И французы, и англичане прекрасно помнили, что вот эта страшная Первая мировая война началась где-то далеко от их границ из-за инцидента на каких-то там Балканах, которые, конечно, в целом важны, но все-таки это не территория Франции, не территория Англии. И, в общем-то, на самом деле ситуация уже тогда, в 30-х годах, казалась более или менее пустяшной и разрешимой. И вот ни та, ни другая страна не хотели ввязываться в войну из-за конфликтов, которые разворачиваются не на их территории, не затрагивают их каких-то коренных интересов, и которые могут быть разрешены. И в этом смысле и Чехословакия, в чем проблема судетов была, да, и Польша тоже не казались достаточным опытом, достаточным основанием для начала вот крупномасштабной мировой войны, последствия которой будут сопоставимы с последствиями Первой.
Ну вот здесь я, пожалуй, скажем так, рассуждения, они в основании своей правильные. То есть действительно опасались Первой мировой войны. Но помимо этого в истории Франции была война франко-прусская. Конечно. Где они оказались один на один с немцами и были побиты. Поэтому для французов очень важно было иметь некого союзника, который будет оттягивать на себя часть сил немцев. И наличие этого союзника к тому, чтобы он существовал, прилагались колоссальные усилия, это в том числе банально финансовые. То есть, если мы посмотрим вот эту вот всю историю с бюджетами польской армии, как бы французы, когда стали поворачиваться лицом Польши заново, то есть уже как бы пытаясь ее удержать в своей орбите, был выдан обширный кредит именно на вооружение, на то, чтобы не только закупки прямые, но и производство вооружений, собственно, на территории Польши, просто денежный кредит. И Франция рассчитывала на то, что польская армия, которая при хорошем раскладе мобилизуется, получает 1 200 000 человек. Это достаточно существенная сила, которая будет оттягивать на себя часть сил Восточной Пруссии, на восточной границе Германии, и тем самым облегчит жизнь своим, то есть на, непосредственно тем войскам, которые сидят на линии Мажино или ведут какие-то активные действия. Проблема была именно вот в чем рациональное зерно истории с Первой мировой войной. Проблема была именно в том, что встать и пойти. Потому что от французов требовалось для того, чтобы спасти Польшу, во-первых, вовремя мобилизоваться. Вот с этим как раз возникли наибольшие проблемы. А во-вторых, кстати, пойти на укрепление линии Зигфрида, которая, ну, на самом деле, это западный вал, если его, так сказать, правильное наименование. То есть идти и пытаться крушить, в том числе кровью немалой, бетонные коробки на западной границе Германии. А вот это уже был серьезный психологический барьер. При этом французы завалили свою военную авиацию, в том числе там, по экономическим соображениям. Поэтому, когда мы смотрим на проблемы нашей там, авиационной отрасли, надо понимать, что находившиеся в лучшем положении западные союзники, они умудрялись при наличии колоссального количества металлорежущих станков, квалифицированных рабочих заваливать авиационные программы, у нас они худо-бедно дотягивались. И, опять же, вот, советская авиация из полного ничтожества, которое было в 1929 году, выросла в 1939 году в очень серьезную силу, которая, как говорится, Польшу гарантированно била. Потому что, на самом деле, СССР, конечно, рассматривался как противник, причем рассматривался как противник в союзе с румынами. И в начале 1930-х ситуация выглядела для Польши вполне благостно. А потом поменялась. И как это все двигалось дальше к мировой войне? Поскольку Польша располагала ограниченным числом вот этих вот ресурсов военных, у нее было примерно 30 дивизий на большую территорию. И дилемма заключалась в следующем. Если они попытаются осесть на выгодных географических рубежах рек, то придется оставить Западную Польшу. То есть, это, во-первых, конечно, политический удар. Во-вторых, удар сугубо практически по армии, потому что призывники. Призывники там из района Познани. Потому что как бы еще одна проблема польской армии – это этнический состав населения. Потому что на востоке сильно разбавлено украинцами, белорусами. На западе там до 10% немцев. И польский план, он как бы вынужденно загонялся в совершенно непосильную для польской армии задачу, что надо оборонять Западную Польшу, надо, может быть, попытаться что-то ударить по Восточной Пруссии. И одна была надежда, что пока нас будут бить, пока будут мобилизовываться, что западные союзники, как говорится, за границей нам поможет. Потому что план был изначально малоработоспособным. И у Польши такая достаточно своеобразная была структура управления. У них был такой генеральный инспекторат вооруженных сил, такая вот своеобразная надстройка, которая это все решала. Вопросы там, организационные, планирования вместе с генштабом. И поставлена была труднорешаемая задача вытянуться ниткой по границе и попытаться тем самым прикрыть мобилизацию, подняться до 1 200 000, там за границей поможет, и, может быть, продержимся. И вот эта надежда, она достаточно была, если мы посмотрим состояние дел, как говорится, уже к августу 1939 года, оно все усугублялось тем, что за границей нам поможет, имело еще оборотную сторону, когда француз говорил: не мобилизуйтесь. Только не мобилизуйтесь, не поддавайтесь на провокации. У поляков были, естественно, возможности скрытой мобилизации. То есть у них тоже был какой-то план, как в СССР был план, условное номинамент такое было, БУС, большие учебные сборы. Естественно, такие же принципы были у всех. И в Польше тоже предполагалось, что можно будет провести скрытую мобилизацию. И в том числе вытащить тех самых призывников из районов, которые, скорее всего, будут сданы. Но это все задерживалось из-за того, что говорили не поддаваться на провокацию. Ни в коем случае не поддаваться на провокацию. И это тянулось до 30 августа 1939 года. И когда объявили мобилизацию, те, кто должны были, предназначались для частей первой линии, для того, чтобы прийти. Я пришел по мобилизации. Запишите меня, дайте мне винтовку. И доехать еще до тех частей, которым они предназначались. Это все они уже не успевали. И все это еще глубже загоняло Польшу и без того в проигрышную ситуацию. И если, опять же, обратиться к такой вещи, элементарного соотношения сил. Здесь мы посмотрим, каково было соотношение сил, сколько немцы выставляли немцы и сколько могли выставить поляки. То есть, с формальной точки зрения, опять же, если посчитать просто батальоны, вермахт выделял на план ВАЙС, то есть войну с Польшей, 559 пехотных батальонов против 376 на стороне Польши. То есть превосходство внушительное, даже безотносительно вооружения батальонов. У немцев были, во-первых, жирные батальоны, такие там по 900 человек, по 1000, плюс к тому они были лучше вооружены. То есть поляки из-за вот этой вот своей достаточно убогой экономики, они хуже вооружались. И немцам даже вот в бою лоб в лоб, батальон против батальон, дивизия против дивизии, они заведомо проигрывали. То есть это общее полуторное превосходство. Если брать по артиллерии, немцы выставляли 5800 орудий полевых против 2000. То есть соотношение 1 к 3. Примерно 1 к 3. То есть это тоже гарантировало совершенно сокрушительный удар. На направлении главных ударов соотношение было там 4,5 к 1. Поэтому поляков мы могли сметать артиллерии совершенно не заботясь, как говорится, когда плотность артиллерии так высока, спрашивают только о темпах отхода противника. Поэтому это тоже гарантировало немцам успех. Если мы посмотрим танки, то 2500 танков у немцев плюс против 615 у поляков, при том, что у поляков качество танков было, опять же, ниже. И на направлении главных ударов подавляющее. Плюс к тому, что польский вот с этим план «Запад» выстроить всех вдоль границы, получали фронт гораздо шире устава. То есть был по уставу, как везде. Там 12-15 километров на дивизию. Реально получалось там по 50 и более. Естественно, вот этот заслон, иной раз в этот заслон ставили ту самую кавалерию. Кавалерийские бригады, растянутые на фронте, которые получают себе удар пехоты, у них шансов, можно сказать, практически не было. Поэтому вот единственной надеждой была за граница, что французы поднимутся и пойдут вперед.
Я здесь хотел бы сделать маленькое отступление, не то чтобы пропонировать, но, на мой взгляд, дополнить, вы опять же согласитесь или не согласитесь. То есть вы правильно сказали про опыт франко-прусской войны. Насколько я знаю, во французском истеблишменте с начала фактически 20-х годов всегда шел спор, а достаточно ли будет одной Польши, или все-таки нужно как-то договориться с Советской Россией. Собственно, этими соображениями о том, что нужен какой-то заслон на Западе, заслон на Востоке, и обусловлена была та долговременная поддержка, которую французы оказывали Белому движению. Вот потом, там, по ряду причин, эта поддержка снизилась и вообще иссякла, и как раз возобладала мысль, что нужно поддерживать Польшу, что вот она будет форпостом, защищающим Францию на Востоке. Вот. Но потом, так сказать, обстоятельства изменились, менялась позиция Советского Союза. Советский Союз не стал выглядеть уже столь одиозным, каким он был с точки зрения буржуазной Франции, там, образца 1919 года. Вот. И вот эти постоянные споры, они также снижали уровень помощи, который оказывался полякам. Вот. То есть, считалось, что Польши недостаточно, нужно договариваться с СССР, и был же договор 1935 года, который развалился фактически в результате Мюнхенского сговора.
Но даже не Мюнхенский сговор, там, если я правильно помню, человек, которого заключал, умер, поменялось правительство, и даже до Мюнхенского сговора то, что этот договор будет выполняться, уже было несколько сомнительно. Не, ну, с формальной точки зрения его никто не денонсировал, но тут была проблема в том, что поляки в процессе обретения своей, так сказать, самостоятельности после Первой мировой войны умудрились поссориться, во-первых, с Литвой, как нынешняя столица Литвы, Вильнюс, она в тот момент принадлежала, в 30-е годы она принадлежала Польше. И, кроме того, поссорились с Советской Россией. причем поссорились, что называется, до битья чашек, и полной недоговороспособности, как пишут в западной литературе, токсичные были отношения. То есть, в общем...
А вот у нас недавно в серии «Цифровая история» вышла блестящая монография Александра Александровича Здановича под названием «Польский крест советской разведки». Мы всем рекомендуем ее прочесть.
Да,
вот там как раз раскрывается противоборство двух спецслужб в 20-30-е годы между мировыми войнами.
То есть реально Советский Союз был для Польши совершенно неприемлемым вариантом для какого-то альянса. Поэтому тем самым, опять же, находясь в загоне своих, так сказать, вооруженных сил, не располагая там современными вооруженными силами, поляки вот этой вот политической, так скажем, твердолобостью, они себя загоняли в ситуацию практически безвыходную, потому что, имея там какой-никакой договор с Советским Союзом, можно было свою позицию облегчить. Но шагов к этому не предпринималось. То есть, с одной стороны, конечно, план «Восток», он был положен под сукно. То есть план, который долгое время был основным для польской армии, то есть противостояние Советскому Союзу, он был неактуален. На границе оставили только пограничную стражу, развернулись полностью на запад.
А это в какое время произошло?
Это произошло как раз примерно за 2 года до начала войны, то есть до
1937.
Да, то есть где-то с 1937-1938 вот произошел вот этот вот поворот, план Z. Заход, то есть Запад, и стал приоритетное направление, при этом как-то вот наверстать вот этот вот период, когда основным противником был Советский Союз, когда строили линию обороны против Советского Союза, то есть какие-то укрепления, вот воспроизвести все то же самое на Западе было малореально. При этом действительно польская армия была, в том числе наступательный аспект их плана. Они собирались вторгнуться на территорию Восточной Пруссии, сорвать проведение там мобилизации. Но это все не реализовалось по вполне понятным причинам. Эта понятная причина называется упреждение в мобилизации и развертывании. То, что немцы сумели упредить Польшу в мобилизации, то есть они вступили в бой отмобилизованными и развернутыми против неотмобилизованной, недоразвернутой польской армии. То есть, на самом деле, вот Польша 39, Советский Союз 41, они имеют параллели. То есть, параллели, на самом деле, условные в плане технического уровня, но организационно очень похожи. То есть, когда действительно неотмобилизованный, неразвернутый получает удар полновесный. При этом надо еще особо подчеркнуть, что большие дискуссии идут среди историков про начальный период войны. Что вот в СССР якобы были устаревшие представления о начальном периоде войны, что думали, начнется как Первая мировая. Это на самом деле думали так все. И нападение главными силами на Польшу, оно получилось случайно. Планировалось, что немцы начнут войну, то есть вермахт начнет реализацию плана Вайс, будучи не полностью развернутым. Но вот этот вот период с 26 августа по 31 августа привел к тому, что вермахт де-факто сделал то, что должен был делать уже в начале кампании. И вот удар сразу главными силами, это получилось в том числе в силу стечения политических обстоятельств. И сама по себе Польша, это был действительно особый случай. И когда у нас член военного совета Прибалтийского особого военного округа Кленов говорит, мы не такая страна, как Польша, он был, в общем-то, прав. СССР действительно не такая страна, как Польша. Рассчитывали, что этот вот начальный период все же будет. Основание для этого считалось. То есть то, что произошло с Польшей, это был такой, можно сказать, вырожденный случай, как говорят математики. То, что сложилось, ну, обстоятельства так сложились. Плюс в отношении как раз Германия-Польша немцы очень, так сказать, авантюристично обнажили свой Западный фронт. И они разумно считали, что союзники не вмешаются, в том числе потому, что они тоже упреждены в мобилизации и развертывании. Не поддаваться на провокации наработало во все стороны. То есть во Франции тоже было не поддаваться на провокации, и объявление мобилизации произошло уже после того, как загремели пушки, И вот это вот прыжка через две недели после начала войны, его не получалось просто...
Ну, то есть, к тому моменту, когда французы могли отмобилизоваться, Польша уже фактически
Разгромлена. Да, была разгромлена. То есть, если бы, например, Франция пошла по пути там, поддаваться на провокации, поднимать вооруженные силы, хотя бы технически имелись возможности вступить в бой раньше. А так сработали еще и технологии, то, что потом получило наименование «Блицкриг», то есть использование крупных механизированных соединений. Это все же было в новинку. Мы очень много рассуждаем, исходя из того, что было потом. А вот в 1939 году на это все смотрели с вытаращенными глазами. Уже думали, ну да, Польша будет там истекать кровью, ее будут там громить, но громить будут не такими темпами. Вот темпы этого, так сказать, сноса, они оказались просто за пределами представления о том, как это видели там из Парижа. Даже там из Варшавы, из Парижа, из Лондона темпы оказались...
Сюрпризом неприятным.
Да, крайне неприятным сюрпризом. И вот все сложилось очень, так сказать, против Польши. Поэтому...
Но я бы здесь еще оговорился, вот в каком ключе. И опять же, жду от вас реакции. Мне кажется, не только из Парижа, Лондона и Варшавы это виделось иначе, но, наверное, и из Москвы это виделось не так однозначно. То есть, как вы считаете, предполагали ли в Москве, что Польша будет разгромлена за считанные недели?
Да, можно сказать, скажем так, исходя, там, не оставили нам точных свидетельств, там, такого, что Польша там продержится, что Польша будет держаться, то есть каких-то прогнозов четких не было, но тем не менее темпы принятия решений по именно вступлению Красной Армии в конфликт, они говорят о том, что действительно такой резвости не ждали. То есть очень много пошло импровизации. Хотя, справедливости ради, готовиться начали еще с августа. То есть сейчас известен документ, из которых следует, что там предварительная подготовка к тому, что что-то начнется, началась еще и до...
Ну, это естественно, что после начала войны было бы поздно уже готовиться.
Да, то есть да, никто не сидел сложа руки и не ждали у моря погоды. Реально послали рекогносцировочные группы под предлогом учений, начиная с 4 августа 1939 года. То есть было понятно, что что-то будет, но если что-то не будет, то отозвать... Рекогносцировочной группы, это легче всего.
Ну, я считаю, что этот факт можно оценивать двояко, потому что к 4 августа вопрос о подписании договора о ненападении именно с Германией был окончательно не решен.
Да.
Рассматривались варианты и заключения союза с западными державами. А именно... И это тоже было нужно. А вдруг Польша согласится пропустить советские войска через свою территорию?
Да, это был как бы вариант на разные случаи жизни. То есть, это не означает, что прям готовились напасть на Польшу. Это что, было ощущение, что будет война, но темпы развития событий, они все равно были явно выше ожидаемых. То есть, как бы, понятно, что в словословиях были о том, что там буржуазная Польша, гнилое государство, но это такие дежурные фразы.
Уже потом.
Да, это были дежурные фразы, а реально думали, что все же, как говорится, 600 тысяч человек – это 600 тысяч человек. Их просто так раздавить, это требует определенных усилий. Опять же, есть какие-то рубежи рек. Там. При том, что, конечно, это все и на карте выглядело очень круто, там, сесть на рубеж какой-то реки, но кроме Вислы, реальных таких рубежей, за которых зацепиться, их не было. И вот эти вот вытянутые в нитку соединения, разбросанные на большом пространстве, они были очень такой легкой целью для тех средств борьбы, которые были у немцев.
Ну, наверное, стоит напомнить нашим зрителям, что в Москве проходили переговоры с военными миссиями Англии и Франции. Английская военная миссия не имела полномочий для подписания военной конвенции и заключения военного союза. С французами было сложнее, французы были более заинтересованы в подписании такого союза. Вот. Но именно камнем преткновения, точнее одним из камней преткновения, стала позиция Польши, которая отказывалась пропустить советские войска через свою территорию для соприкосновения с противником в том случае, если немцы нападут. В связи с этим вопрос, а известно ли вам о каких-то дискуссиях на эту тему в польском военном или политическом руководстве? То есть польское руководство было единодушно в том, чтобы вообще не договариваться с СССР, или все-таки там допускали такую возможность? Но были ли силы, которые стояли за этот вариант?
Силы были, но эти силы были не у власти. То есть, опять же, вот это вот сворачивание парламентской борьбы в 26-м году, оно существенно повлияло на резкое поправление польского правительства. Потому что до этого присутствовали политические силы внутри Польши, которые были склонны искать какие-то пути для диалога с Востоком. А конкретное правительство и конкретный там Рыц Смиглы, он не был склонен идти на какой-то диалог. И хотя в процессе переговоров в Москве поляков уговорили на какие-то гипотетические меры, коридоры, но это все было все же страшно далеко от реализации. К тому же один из этих коридоров, он пролегал как раз по дважды спорной территории.
Это территория, ну, через Вильно, да?
Да, то через Вильно. И это означало еще и, можно сказать, такую потерю контроля над дискутируемым не только, так сказать, с неким хотя бы виртуальным наследником Российской империи, которым стал Советский Союз, чтобы мы не говорили, но как бы место в политическом, так сказать, пространстве.
Ну, просто даже занял... географическом.
Да, географическом, да. Кроме того, все же это был бы значок, знак для Литвы. Они и так с началом войны, как там все пошло не так, стали жизнерадостно пилить шлагбаумы. А тут бы это повлияло в самом, что называется, прямом смысле, что Польша как бы расписывалась в том, что не способна это удерживать самостоятельно. Поэтому коридоры, они, конечно, это вряд ли бы реализовалось. То есть тут, конечно, нужно было просто другое правительство, то есть другие политические силы, которые, например, что называется, если это идет дискуссия в парламенте, то в этой дискуссии можно было там перетянуть на свою сторону. А когда принимали решения определенные, так сказать, достаточно резко настроенные круги, и консервативные, и антикоммунистические, это не имело никаких перспектив. Так-то при наличии некой дискуссии, тут как бы и в армии, может быть, кто-то голос подал о том, что давайте все же попытаемся искать вариант «Б», потому что не просматривается того, что удастся войти в Берлин. Ну, так что, к сожалению, этот вопрос был упущен. Другой вопрос, что эти коридоры, конечно, ну, это был один из вариантов. То есть можно было там в разных форматах рассматривать участие Советского Союза в этом процессе. Самое главное, не было внятного плана. Вот с чем не приехала английская и французская делегация, не приехали с четким планом.
Да. Плана не было. Это очень четко видно по стенограмме.
Да, да, это бросается в глаза.
Ворошилова практически чувствуется, что у него подкипает. Он там несколько раз задает вопрос, какие конкретно планы. Чтобы...
Но было даже хуже. Ладно бы план с участием Советского Союза как нового игрока. Когда польская делегация приехала во Францию, незадолго до, было дело как бы не весной 1939 года. Была у французов такая дискуссия, а что мы будем отвечать полякам, когда они скажут, а план-то у вас есть, что вы делать-то будете? И было сказано, что, так сказать, два человека, говорит, все есть, не беспокойтесь. Но конкретики, реально никакого конкретного планирования не было. Это выглядит как какое-то падение в детство, но это факт, что...
Так, вот, в связи с этим интересно, вот вы чем это объясните? Тем, что вот вроде война на носу, у Франции нет плана, на Польшу уже нападают, сейчас ее растерзают, а плана у французов нет, и тут мы полякам надуваем щеки.
У меня есть на этот счет такое объяснение, что оно может показаться немного парадоксальным, но если вы там почитаете всякие расчеты относительно того, когда и куда вступать, собирались оттянуть войну до 1942 года. Это, кстати, у поляков просматривается. У них они получили кредит, который должны были реализовать до 1942 года. И, соответственно, нормальный вариант был...
А поляки же его не вернули.
Не, ну как бы нет, его не весь.
Последующих событий.
Его нет, его там траншами давали, то есть им и технику успели послать там. И там один из результатов этих всех договоренностей стоит в музее в Кубинке. Танк французский, который как раз из польского трофея. Но не суть важна. Так вот, просматривается, опять же, это не то чтобы гипотеза, это как бы моя, что называется, экспертная оценка, что просматривается стремление оттянуть все на 42-й год, что, так сказать, война будет чуть позже. А вот когда наступит дедлайн, план, так сказать, когда скажут, все, план надо сдавать, через неделю его там напишут, но уже исходя совершенно из других цифр, исходя из другой комплектованности там, войск и Польши, и Франции, там появятся новые дивизии, там, и вот когда война на пороге, вот тогда у нас, так сказать, будет более-менее внятный план, с которым мы вступим в войну и всех победим.
То есть вы считаете, что Франция просто не верила, что Гитлер нападет?
Да, Франция считала, что ситуацию еще можно будет как-то вывести и отложить решение вопроса военным путем на какое-то время.
В принципе, я тоже так считаю, но вот в связи с этим вопросом интересно узнать вашу позицию. А как вы считаете, почему Франция так думала?
Неверные оценки противника, что немцы там, и в отношении там, военного строительства и всего, что они им понадобятся еще сколько-то лет. И вот такая вот инерция мышления, она все же идет скорее с 30-й. У немцев все отобрали. И они смогут дойти до приемлемого уровня за какой-то там достаточно протяженный. То есть они поднимутся на тот уровень, когда можно будет действительно всерьез воевать. А немцы эту дистанцию пробежали быстрее, в том числе за счет новых средств борьбы. И на самом деле вот эти новые средства борьбы, такие как авиация, они резко меняли расклад, который в том числе заставляли того же Гитлера принимать решение, что да, мы готовы.
Я с вами согласен, но я бы хотел указать на роль Англии, которая, как мне кажется, была достаточно великой в данном вопросе и которая была скорее лидером коалиции вот, западных держав в данную эпоху. То есть, именно скорее английская, а если конкретно чемберленовская оценка ситуации, она, мне кажется, оказывала решающее влияние на французское руководство в данный момент, потому что надежды, что Гитлер не будет воевать, они в первую очередь исходили из Лондона.
Ну, оценки, да, они это действительно видно потому, что как велись те же переговоры. То есть велись переговоры с целью напугать, что будет вот этот вот какой-то еще период, когда друг на друга будут рычать, скалить зубы, и будет тем временем идти время. Время тем временем будут осваиваться все эти выделяемые бюджеты, и удастся там выйти на тот уровень, когда, так сказать, в 40-каком-нибудь году, так сказать, все готовы дружно столкнуться. Да, кстати, как настоящие мужики, как в 2014 году.
Ну вот мы недавно затрагивали такой интересный сюжет, как те переговоры, которые велись между Англией и Германией, неофициальные переговоры, летом 1939 года. Там есть очень любопытный эпизод. Это встреча Германа Геринга с представителями британской деловой элиты, инспирированная, конечно, по политическими кругами, естественно. И вот на этой встрече Геринг, я, честно говоря, не верю, что это могло бы быть сделано без ведома Гитлера. Вот, скорее всего, с ним это было согласовано. Геринг уверяет крупнейших английских бизнесменов, что ни в коем случае не нужно договариваться с Советским Союзом. Ни в коем случае. Если такой союз будет заключен, такая договоренность состоится, то выиграет только Сталин. Вот Германия и Англия всегда смогут договориться между собой, а вот с Советским Союзом договариваться не надо, потому что это экзистенциальный враг. Вот. И отчасти благодаря вот этому посылу Геринга, который был заслан в Лондон, отчасти другим таким информационным посылам, которые по разным каналам приходили в Лондон, мне кажется, у британского руководства сформировалось мнение, что Германия и СССР никогда не договорятся. Что они не договорятся.
Вот, за счет того, что не договорятся, да. То, что предотвратить договор все же с британцами, ну, это, может быть, было бы заносчиво со стороны Геринга. То есть, вряд ли, как показала практика, опять же, все же военное строительство Британии явно шло против немцев. И в этом отношении Советский Союз в любом случае попадал в орбиту как союзник. То есть вот предотвратить договор Британии с СССР, это, конечно, была задача, так сказать, бесперспективная для немцев.
Ну, как военная, тут же весь вопрос еще стоял, в каком качестве будет заключен этот договор, потому что правительство еще Берлина не хотело этого договора. Если бы оно хотело этого договора, оно бы его заключило, потому что все основания для этого были.
Но основания были, но вот были вам препятствия, в том числе и недооценка потенциала Советского Союза, что это действительно очень крупный,
согласен,
сильный игрок,
да, который... Недооценка потенциала, но плюс еще и политические разногласия, то есть недоверие режиму, оно тоже присутствовало. Именно вот у Чемберленовского руководства, у Галифакса.
Да, ну это понятно, что, так сказать, антикоммунистические настроения, они влияли, и как бы и в Польше влияли, и британцев, но при осознании того, что, так сказать, немцы, да, будут готовы воевать завтра, возможно, вот это мнение могло измениться, потому что, так сказать, тот расклад именно военно-экономический, он требовал еще одного союзника, еще одной страны. И Польша, конечно, на эту сторону годилась с большой натяжкой.
Ну, как мы понимаем из результата, она не годилась, просто скажем прямо.
Она не годилась, но вот не годилась еще и ввиду того, что немцы, как бы, что никто не рассчитывал, и на самом деле не все среди немецких, так сказать, штабистов рассчитывали на то, что вот это вот эти все вонючие железяки, танки, то они окажутся настолько эффективными. При этом, что надо не забыть, это вот начало войны, удар по аэродромам. Иногда говорят, что вот поляки избежали разгрома на аэродромах. Тут ситуация на самом деле двоякая. Во-первых, польская авиация была, она деградировала. Вот именно вот, что в отличие от других, в Польше просматривается деградация вооруженных сил. Причем по финансовому соображению, когда выпускавшиеся самолеты продавались соседям за твердые деньги, они шли в свою армию. И оказалась Польша с устаревшей авиацией в основном и немногочисленной авиацией. То есть были хорошие образцы, но в небольших количествах. Поэтому у немецких летчиков как бы и целей было немного. С другой стороны, да, поляки растащили авиацию по вспомогательным площадкам. Возникает вопрос, а что ж мы в 22 июня не, так не сделали? А вот если растащить по площадкам, то польский бомбардировщик «Лось», он был весь из себя, так сказать, модный, молодежный, заправлялся под давлением баки снизу. Соответственно, ведром его не заправишь. Его рассредоточили по площадке. И когда возник вопрос, как его заправлять, пилоты смогли сказать только полвторого. Потому что он не заправлялся без специального оборудования. Вот это рассветочение, оно сыграло ту же роль. То есть польская авиация была фактически выведена из игроков. А дальше вот этот вот немецкий удар танковыми соединениями, он оказался неожиданно эффективным, в том числе для немцев, когда идут, идут. И сметая все на своем пути, и, так сказать, вот эти вот растянутые польские части, хотя они обладали каким-то количеством там противотанковых средств, это все, но оказывалось недостаточно для того, чтобы остановить действительно крупную массу моторизованного соединения, танки, в котором лишь один из компонентов. И сразу идет удар на Варшаву, и сразу идет, на самом деле, удар на Вислу. То есть, какой у Польши был план «Б»? План «Б» был река Висла. Летом достаточно широкая, серьезное препятствие. И как бы я там занимался, как форсировали Вислу в 1944 году, это, мягко говоря, был не подарок. Серьезное препятствие. То есть там сначала полога идет дно, потом раз – провал. Достаточно неприятное в плане форсирования река, хороший рубеж. И этот рубеж поляки не удерживают. Они мало того, что не удерживают позиции на границе, их начинают окружать и дробить, и отгонять, так сказать, в разные направления. С исключением, опять же, было исключение, был такой район Млава. Это к северу от Польши. Там достаточно хорошие были построены укрепления. Там дивизию Кемпфа задержали. То есть это был такой вот эпизод, который показывал, что польская армия на что-то все же способна. Но, тем не менее, долго они не продержались. Их там нашли слабое место, обошли. Но это спасло, как бы, Польшу ненадолго, поскольку вот этот вот удар из Силезии, крупными механизированными соединениями на Варшаву, он, во-первых, и до Варшавы доходили и форсировали Вислу. То есть рубеж Вислы был тоже очень быстро потерян. И даже оборону восточных областей Польши поляки проваливали. То есть вот это вот разрывание польской армии на куски, оно происходило с большой стремительностью. И если, опять же, обращаться к нашим интересам, непосредственно, так сказать, интересам Советского Союза, то уже 15 сентября отдается приказ передовым частям 19-го танкового корпуса Гудериана идти в район Барановичи с Лонем, в 50 километрах от границы с Советским Союзом.
То есть это уже сильно зона, которая, да, которая нашла по секретным протоколам. Нам, но тем не менее, немецкие войска туда входят.
Они получили приказ туда входить. Соответственно, это 15 сентября. Красная армия еще не вмешивается. То есть, если Красная армия не вмешивается еще чуть-чуть, то мы получаем Гудериана под Барановичами уже в 1939 году. Потому что в том, что он бы дошел до Барановича, никаких сомнений нет. Ему просто, так сказать, не было того, кто мог бы его остановить на этом пути. Причем вся вот эта польская кампания довольно подробно разбиралась именно по, так сказать, объективным причинам. Судьба Польши, как бы, действительно такой был сюжет мировой истории, вызывающий интерес, что ко всем этим объективным факторам примешивались и субъективные, когда командование польских вооруженных сил довольно быстро оставило Варшаву и начало замысловатый путь по Польше, там, через Брест, опять же, который тоже вскоре оказался под угрозой. И фактически было дезорганизовано сопротивление вот этим уходом из Варшавы в связи с тем, что немецкие танки подошли к Варшаве. И вот как, опять же, вот это неизбежно, мы приходим к этим аналогиям. С товарищем Сталиным, который сказал, у вас на командном понту лопата есть, копайте. И отсюда никуда не уходите. Вот польское военное руководство по этому пути взять лопаты и копать не пошло. При том, что технически...
И политическое, я бы прибавил, тоже.
Не, ну политическое, как бы... Политическое, ладно, это, как говорится, шпаки, бог с ними, как бы, ну... А тут военный руководство...
Я не согласен.
Ну, тоже... нет, нет, товарищ Сталин, понятно, что он...
Он совмещал в одном лице.
Да, он совмещал в одном лице, да. А тут получилось, что, во-первых, конечно, сама по себе вот эта идея раскидывания войск по армиям именным, она сама по себе была еще порочной в том плане, что не было промежуточных инстанций и рыц Миглы. То есть не было, грубо говоря, того, что у немцев называлась группа армий, у нас, например, фронт или направление. И поэтому польский штаб в связи с развитием ситуации, он просто был банально еще и перегружен информацией, когда создавались новые группы, и ими просто не успевали управлять. И от этого хаос только... нарастал и нарастал. Поэтому к 17 сентября, как бы, судьба Польши была уже решена на любых направлениях, несмотря на то, что там держались люди на военно-морской базе, держался еще там Модлин, так сказать, держалась Варшава, но польские вооруженные силы уже были, так сказать, расчленены на очаги сопротивления, время жития которых было уже...
Ушло на дни.
Да, то есть это был вопрос в том, что их просто побьют последовательно. Они нанесли там достаточно сильный контрудар. Но этот контрудар, опять же, который вошел в историю, как действительно там, был компетентный генерал там, Тадеуш Кацеба, который руководил небольшой, на самом деле, группой пехотной, которая нанесла контрудар, взяла даже сколько-то немецких пленных. Но если мы внимательно на него посмотрим, это был контрудар в пехоту. То есть идут немецкие танки, они просвистывают вперед, за ними неспешно идет пехота пешочком, в нее врезается этот контрудар. То есть при всей его местной тактической успешности, демонстрации, так сказать, боевого духа, вот эти вот упилившие вперед танки, они, им совершенно это не интересовало. Они могли уйти, они могли даже пережить.
Барановичи.
Они, нет, барановичи шли с севера, из Пруссии.
Я Да. Образно да, говорю. Образ.
Нет, эти могли уйти там куда-то еще, они могли уйти куда-нибудь в сторону Ровно, так скажем. То есть, в принципе, как бы для них это не было препятствием. Более того, даже если бы перерезали какие-нибудь линии коммуникации, их бы снабжали по воздуху, потому что господство в воздухе было завоевано немцами. И, опять же, нужно было принимать срочное решение. Поэтому Красная Армия, на самом деле, начала приводиться в готовность, когда последовали сообщения в газетах про падение Варшавы. Но они были пока еще ложными. Но, тем не менее, товарищ Шапшников уже, так сказать, начал процесс, который в итоге придет к тому, что были сформированы войска, то есть собраны войска, были как раз объявлены большие учебные сборы. Вот в СССР в сентябре 1939 года была объявлена скрытая мобилизация, большие учебные сборы, по которым подняли войска, которые были уже в высокой степени готовности для того, чтобы вмешаться в процесс, именно вот в процесс. И надо сказать, что к 17 сентября это вполне себе назрело, потому что если не вмешиваться, то потом пришлось бы вести какие-то переговоры с немцами, которые бы говорили, а что нам уходить из Барановича? Хорошо, мы отойдем к Слониму. Обрезд бы вообще не рассматривался.
Это другая ситуация уже, конечно, была бы. То есть, давайте подтвердим, что к 17 сентября польская армия как единый организм не существовала.
Была полностью разгромлена, и говорить, наносить удар в спину было уже некому. То есть, она была полностью, так сказать, дезорганизована, разорвана на неуправляемые, так сказать, группы, сопротивление, фрагменты, да, фрагменты, которые, жизнь которых была уже, так сказать, шел обратный отсчет, сколько они продержатся, потому что у них не было уже там ни единого снабжения, ни единого командования, и их разгром был просто делом времени, немцы уже пошли, на самом деле, снимать войска, отправлять на Западный фронт на случай, если союзники раскачаются и вмешаются.
Несколько вопросов еще уточняющих. А что, в принципе, мы можем сказать про польского главнокомандующего Эдварда Рецмиглы? Какую-то характеристику ему как военному?
Он, конечно, был гораздо слабее Пилсудского по своей харизме. И он был, конечно, не новатором. То есть, вот один из минусов польского военного руководства – это в том, что они не рассматривали какие-то, вот, что называется, новые средства борьбы. То есть, если в СССР, там, в Германии, даже во Франции как-то пытались делать акценты на новых средствах борьбы, то того же самого про Польшу нельзя. То есть, не было того двигателя, который бы говорил о том, что давайте создадим хотя бы там одну танковую дивизию. Вот их соберем, а танки размазывались по частям поддержки пехоты. Потом вот это вот, опять же, то, что оставил, это осталось от Пилсудского. План «Восток», кавалерия, вот это все переформирование кавалерии, например, в механизированной части, всего этого не произошло. То есть, это, он был хорошим командиром для, может быть, 20-го года. Вот в 20-м году против Красной Армии, вот если бы, так сказать, ситуация повторилась, или там, что называется, Советский Союз бы пошел по гипотетическому пути Бухарина, там была бы война, что называется, польско-советская, вот он бы справился, то есть он был такой, как бы, пользовался достаточным уважением в военной среде, так сказать, расставлял командующих, достаточно там компетентных продвигал, но для современной войны он не годился совсем. И вот это, конечно, тоже сыграло негативную роль в истории Польши. То есть у него не было в Польше своего, как бы, де Голля. То есть, может быть, вот тот же Коцебум, который провел вот этот вот контрудар, он, может быть, был лучшей кандидатурой на пост верховного главнокомандующего. Ну вот оно так сложилось. То есть, это на самом деле большая проблема, точно так же, как там с Варшавским восстанием. То есть, тут фактор личностный, он играл роль, если не решающую, то значимую.
Как действовали союзники в первые дни войны, именно в военном смысле?
В военном смысле они были упреждены в мобилизации и развертывании. И поэтому в первые дни войны они фактически занимались строительством своих вооруженных сил. То есть призывники получали, так сказать, предписание, получали, приходили призывные пункты, получали, так сказать, форму, вооружение, грузились в эшелоны и разъезжались по соответствующим точкам на границе. Но каких-то активных действий они проводить на тот момент не могли. Чисто физически, просто не было отмобилизованы войска. Первые две недели войны шло вот это вот просто движение.
Ну, понятно. То есть, это во Франции, да? Насколько я понимаю.
Да, во Франции. Британия могла бы участвовать, так сказать, авиационными соединениями, но каких-то вот заметных действий не было предпринято. Возможно, это сыграло роль, там, не знаю, какая-то вот внезапность случившегося. Единственное, что можно дать в актив западным союзникам, это достаточно бодрое установление морской блокады. Вот что, безусловно, им в плюс, они сумели перехватить немало немецких коммерческих кораблей, коммерческих судов, которые в тот момент были раскиданы по всему миру. И они собрали, ну, я не скажу прям сотни, если там, может быть, посчитать до каждого там последнего траулера, там, может, и наберется, но реально большое количество судов были захвачены, тем самым нанесен торговому флоту Германии достаточно серьезный удар. Были, соответственно, лишена Германия всех перевозок, но это, пожалуй, единственный актив. То есть, вот такой вот какой-то, например, массированного налета, который, ну, опять же, теоретически могли провести союзники и, например, ну, не разбомбить дамбы Рура, но хотя бы, например, по каким-то сталелитейным заводам сколько-то бомб накидать. Вот такого вот массированного налета в стиле Харриса, его, ну, это такие налеты последовали уже через многие месяцы, хотя бы сопоставимые по масштабам с теми воздушными силами, которые имелись у союзников.
Были ли какие-то военные столкновения между советскими и немецкими войсками в Западной Украине и Беларуси?
Были. Самый, ну, как бы тот эпизод, который очень показателен на самом деле, это столкновение бригады Фотченкова под Львовом с немцами. Причем оно было с человеческими жертвами. Был разведотряд на броневиках Б-10, который оказался под огнем немцев, причем они, как говорится, подавали сигналы, что мы свои, ну, так сказать, что мы не поляки, так скажем. Но тем не менее их взяли и расстреляли. И это говорит, собственно, о достаточно таких отношениях, явно недружественных на уровне конкретных людей. То есть все же и немецкие командиры и советские командиры, они расценивали как противника. То есть ситуация, например, с Брестом, там она во многом была сглажена тем, что, можно сказать, бои за крепость завершились. И немцы находились, можно сказать, в статичном положении. И к ним заранее послали, как говорится, гонцов. Вот эта знаменитая серия фото. Это был батальонный комиссар из бригады Кривошеева. То есть послали гонца, который обговорил, и потом уже, что называется, более мягко друг с другом
свел.
Да, свел. То есть, как бы все заранее были предупреждены о том, что, так сказать, будет выход советских войск к городу Бресту и крепость, и Брестской крепости. А под Львовом такого статичного фронта не было. Было как раз очень динамичное развитие событий, кто возьмет Львов. Uh-huh. То есть была борьба, соответственно, подошедших немецких войск к Львову с вот этими остатками гарнизона львовского. На самом деле там была такая сборная солянка. И, соответственно, с другой стороны подошли советские части. И вопрос был о том, кому достанется Львов. После вот этой перестрелки боевые действия, так сказать, ну, не развились в какое-то полномасштабное столкновение, но тем не менее стояли с прослойкой между ними в виде польского гарнизона. И этот польский гарнизон, поляки уговаривали, что типа, если вы сейчас сдадитесь нам, то вы попадете в Цеевропу. То есть никто же, так сказать, заранее не извещал о том, что какая будет линия. А тут немцы не думали, что им придется назад отходить. Поэтому они говорили, что вы сдайтесь. Давайте, сдавайтесь, а то придут красные, вам там... У вас будет совсем другая историческая судьба.
Да, но как... У нас в Европе.
Да, у нас в Европе, да, будет хорошо, но польский гарнизон в итоге был раздавлен массой танков, потому что подходили, сначала подошла бригада Фотченкова на БТ, столкнулась с немцами, стояла у Львова, ждала, за ней подтянулась 10-я бригада уже на Т-28-х. Это были для своего времени, для 1939 года, такие могучие монстры там, с тремя башнями. И они, так сказать, на полном ходу вся эта масса танков ворвалась в Львов. И вот эти очаги сопротивления просто подавил. То есть была не сдача, а сокрушение гарнизона в бою с боем. И так, что называется, Львов на многие годы выбрал
не сторону.
Да, да. То есть, ну, на самом деле, потом и жители Львова призывались в Красную армию. И я думаю, что кто-то из этих жителей потом мог и до Берлина дойти. Но вот в тот момент выбор был именно такой. Но столкновения, они были как бы вполне ожидаемы. Тут вопрос был именно в том, что достаточно быстро послали друг другу парламентеров и обговорили, причем отношения рисует, например, приказ Чуйкова. Чуйков тогда как раз командовал той армией, которая выходила к Бресту, и он прямо предписывал: наша задача поскорее там вытурить немцев за назначенную им границу и занять. То есть отношения рисует совершенно, что отношение было к немцам как к противнику, с которым пока не воюем.
То есть не о каком союзничестве, а какие-то совместные боевые действия. Может быть, нам иногда расскажут, что были совместные боевые действия советских и немецких.
Нет, войск. Таких совместных действий. Есть легенда о том, что якобы там штурмовали один из там фортов Брестской крепости, да, но да. Это ничем не подтверждается, никакими документами, кроме, так сказать, россказней, придуманных, причем сильно после войны. Что касается союзничества, все же надо понимать, что вот есть план Вайс. В нем ничего про советскую сторону не написано. Там не написано, что вот у нас есть союзник, который там в час Ч+2 вступит в войну, и вот у него такие-то задачи, у нас такие-то. Этого нету. Союзники – это совместные военные планы, которые согласуются, которые, так сказать, обозначаются, какие-то задачи, которые достигает один, которые достигает другой. В случае с немцами, с вермахтом и Красной армией, таких совместных планов нет. Более того, немцы начинали задавать вопрос: а вы где, собственно? Вот война началась, что вы хотите делать? Соответственно, никакого заблаговременного планирования не было. И если бы там Советский Союз промедлил, то могли дальше продвинуться. И...
Там ситуация-то могла вообще по-разному произойти. Допустим, они продвинулись дальше, заняли эту территорию, замирились на западе с Англией и Францией, что было не исключено в тот момент.
Ну, с точки зрения советского руководства, несомненно.
Не исключено, с точки зрения немецкого тоже. Немцы хотели замириться.
Ну, да, то есть, как бы, другой вопрос, что это было маловероятно, например, в случае с... с Францией, но...
Я согласен, что с точки зрения западных стран это было маловероятно. Да. Но и в Берлине, и в Москве такой вариант рассматривался.
Да, он рассматривался, да, тем более, что это как бы вопрос был идеологический. Поэтому вот это не переходить границу, это была бы очень плохая идея. Переходили, я бы сказал, вовремя. То есть с военной точки зрения стоило, может быть, и раньше.
Но... Политическое.
Да, политически это было малоприемлемо, и еще надо понимать вот такой эпизод, о котором, говоря о сентябре 1939 года, стоит обязательно сказать, это Гродно. Это город, который оказал сопротивление Красной армии, это была все же инициатива гарнизона. Рыц Смиглы как раз говорил о том, что, так сказать...
Если его директива, да. Советы вторглись, ничего не предпринимать.
Да, не предпринимать, но местный гарнизон гродненский, так сказать, энтузиазм местных привел к тому, что было достаточно серьезное столкновение с подбитыми танками. Причем парадокс заключался в том, что эти танки шли Гродно через деревни, которые прилегающие к Гродно, там их восторженно встречали и кидали на броню цветы. Они въезжают в Гродно, а там местные, так сказать, энтузиасты начинают кидать в них бутылки с зажигательной смесью.
Там деревни белорусские, а гарнизон-то, наверное, из поляков
преимущественно. Да, гарнизон из поляков. Гарнизон был еще, поскольку важный пункт с мостами через Неман, зенитки. И оказали сопротивление. Там даже лично участвовал Андрей Иванович Еременко, который был тогда командиром Кавкорпуса. Он лично сел в танк, поехал посмотреть, что там делается на мосту. Но на самом деле с гарнизоном очень быстро с ним справились. С ним очень грамотно справились. Гродно, мосты. Мосты поляки контролируют, простреливают. Просто взяли, форсировали реку рядом, чуть восточнее. И пошли на Гродненский гарнизон, сметая все на своем пути, и очень быстро его раздавили. То есть подтянулись свежие силы, подтянулась артиллерия, и гарнизон был очень быстро разгромлен. Поэтому, так сказать, рассказы о том, как вот если бы, так сказать, Советский Союз не вторгся, поляки бы вот так же сопротивлялись, это большая иллюзия. То есть гарнизон сопротивлялся ровно столько, сколько должен сопротивляться тыловой гарнизон. То есть он сопротивлялся передовому отряду. Как подошли главные силы, его благополучно растоптали. Хотя на самом деле все эти жертвы были бессмысленны. В том числе жертвы, кстати, среди всяких местных военизированных польских организаций, которые, значит, участвовали в бою, не будучи военнослужащими польской армии. Поэтому Гродно, это, я бы сказал, эпизод скорее трагический.
Ну, вот с военной точки зрения, как можно охарактеризовать действия советских войск?
Движение в маршевых колоннах при минимальном сопротивлении. То есть на границе вообще, кто бы, только был корпус пограничной стражи, который не оказывал сопротивления сколь-нибудь заметного. То есть это как бы скорее конкретные люди могли что-то там попытаться стрелять, но реально, как организованная вооруженная сила, корпус пограничных стражей не оказал сопротивления. А дальше просто разоружали гарнизоны. При этом зачастую это было такое, ну, вполне по-дружески происходило взаимодействие. Это связано еще и с тем, что многие части соединений в восточных районах, там был высокий процент местных. Если там есть данные, там в литературе приводится по численности, собственно, этнических поляков в дивизиях польской армии, в некоторых случаях там 55-60% поляков. Остальные, соответственно, местные, которые формально были призваны, но никакого энтузиазма.
Ну, здесь надо еще уточнить, что, в общем, в Польше существовала национальная сегрегация. То есть украинцы и белорусы все-таки были людьми, которые не равнялись в социальных благах полякам.
Да, но тем не менее, когда нужно было служить родине, они призывались. И самый большой процент поляков был что-то типа 80-90%. То есть 100% укомплектованных этническими поляками соединений в польской армии не было. И они были вынуждены, несмотря на национальную сегрегацию, привлекать призывников с восточных территорий, надежность которых она подвергалась сомнениям, и, собственно, это и повлияло на то, что приходили советские войска и принимали пленных. Понятно, что как бы какие-то отдельные фанатики могли стрелять, поэтому поход был не бескровный, даже если не брать Гродно как такой наиболее такой эпизод жесткой вооруженной борьбы. Но набрали сотни тысяч пленных при минимальных потерях. То есть реально речь шла о сотнях тысяч, которые приняли, а затем стали распускать по домам после этой проверки, кто есть кто.
Понятно. Ну что ж, судьба Польши оказалась незавидной. Ну, в принципе, польское руководство много для этого сделало.
Да, то есть польское руководство, оно последовательно продвигало политику, которая базировалась на ложной посылке о том, что за границей нам поможет, и что, значит, мы слабы, может быть, произойдет чудо. Вот чудо ни на Висле, ни на границе, ни на Мокрине, оно нигде не произошло. Это все было вот как бы просчитываемо, предсказуемо, и на 1 сентября уже ситуация была во многом предопределена. Она была, может быть, не очевидна тем людям, которые вступили в бой, но сейчас, вот, как с исторической точки зрения, мы видим, что все было предопределено, и даже вот такой фактор, как Советский Союз, он до момента разгрома польской армии вообще не влиял. На восточной границе не было никаких войск, которые там, которых не хватило под Варшавой. Батальоны пограничной стражи, они, даже если перебросили под Варшаву, вряд ли бы они как-то заметно повлияли на ее судьбу. А так, да, польскую армию добивали уже в конце сентября, но это, опять же, это были очаги сопротивления, которые не определяли стратегическую ситуацию. То есть для того, чтобы подавить там, сопротивление там, на военно-морской базе, даже в Варшаве, это уже не требовалось тех усилий, которые требовал сам, например, разгром основных сил там, армии Познани или еще что-то.
Ну что ж, большое спасибо, Алексей Валерьевич, очень интересно. Видите, мы развеяли очередной миф из истории Второй мировой войны. В комментариях вы можете задавать Алексею Валерьевичу вопросы по данному сюжету, а также, наверное, по всем другим сюжетам Второй мировой войны. Мы как-нибудь сделаем специальный ролик с ответами на эти вопросы.
Я готов.
Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, потому что это помогает продвижению нашего ролика. Подписывайтесь на канал, не забудьте нажать колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления о публикации новых роликов. Ну, а на сегодня все. И да, кстати, по ссылочке в описании можно приобретать билеты на наш фестиваль, который, напомню, пройдет 21-22 марта в Москве в концертном зале МПГУ.
Да, осталось совсем немного времени.
И билетов тоже. Все, ну что ж, до новых встреч, дорогие друзья.
До свидания.